Молодой успешный художник-рекламщик Энди Уорхол мечтал стать просто художником и не рисовать рекламы, а писать картины. У него были для этого данные – мастерство рисовальщика, владение цветом, репутация элегантного иллюстратора. Одно плохо, у него не было абсолютно никаких идей. Он советовался со всеми, и одна приятница сказала: «Рисуй то, что ты больше всего любишь, например, деньги». И прямолинейный Уорхол написал портрет долларовой купюры, портреты 35 банок разных сортов консервированного супа «Кэмпбелл» и цветную копию черно-белого фотографического портрета Мерлин Монро. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова изучала историю глубоко поверхностного человека.
Однажды в Азии, на острове Бали, я увидел, как люди готовят бал по случаю смерти любимого друга. И тут я понял, что любое событие в жизни значит лишь то, что ты решил о нем думать. Есть проблемы, которые одних людей делают несчастными на годы, а других лишь побуждают сказать «so what?» – «ну и что?» Это мое самое любимое выражение. «Моя мать меня не любит» – «ну и что?» «Муж мне изменяет» – «ну и что?» Я даже не понимаю теперь, как я жил, когда я не знал этого выражения.
Это отношение, усвоенное и сформулированное Энди Уорхолом, пишет биограф Виктор Боклис, очень способствовало его богемной популярности в 60-х годах. Любой наш современник, который ходит в музей и который не остановился в своем восприятии живописи на пороге 20 века, знает, кто такой Энди Уорхол. Художник, сделавший знаменитым, а главное легитимным, направление поп-арта, то есть популярного искусства. Имя Уорхола ассоциируется с вызывающими полотнами, на которых маслом, но абсолютно копировально, изображены банки с консервированным супом «Кэмпбелл», или коробки с моющим средством «Брилло», или плакатные портреты Мерлин Монро, скопированные с ее журнальных фотографий. Мало кто знает, что Уорхол выходец из эмигрантской словацкой семьи, Андрей Вархола. Мало кто знает, что Уорхол начал в 50-х годах с элегантных коммерческих реклам дамской обуви, украшенных бабочками и маленькими мальчиками.
Меня всегда поражала его смелость,
рассказывает нью-йоркский искусствовед Дэниел Уиллер.
Он появился ниоткуда, стал коммерческим художником и иллюстратором, заслужил репутацию и мог бы безбедно прожить так до конца своих дней. Он был человеком болезненным, манерным, со странностями. Он был гомосексуалистом, что в 50-х было опасно даже в Нью-Йорке. Тем не менее, постоянно страдая, всем жалуясь, поминутно впадая в состояние неуверенности, он достиг полного успеха в утверждении и популяризаторстве своих убеждений и ни разу не изменил ни своему таланту, ни особенностям своей личности.
Особенности личности Уорхола. Писатель Труман Капоте, которого юный Уорхол буквально преследовал своей любовью, записал в дневнике в конце 50-х.
Уорхол – один из тех безнадежных людей, про которых сразу понимаешь, что ничего не выйдет. Врожденный неудачник. Ни друзей, ни любви. Самый одинокий человек, которого я видел в жизни.
Ошибся писатель. То, что он увидел, было лишь одной ипостасью Энди Уорхола. Начав зарабатывать рекламой, Энди завел себе два гардероба. Один для одной ипостаси, другой для противоположной. В образе и наряде бедного мальчика из провинции он ходил по редакциям за заказами. А в костюме от Армани он ходил в ресторан отеля «Плаза» и в кафе «Серендепити», где, посидев за кофе с одним пирожным стоимостью в недельную зарплату секретарши, мог, если повезет, увидеть Кери Гранта, Лайзу Минелли и других знаменитостей. Друзья тоже были. Свою студию Уорхол назвал «Фабрика», особо отмечая коллективность, а не индивидуальность искусства. На фабрике вечно толклись, рассуждали и ассистировали Уорхолу талантливые, но не нашедшие себя представители нью-йоркской богемы. Читаем в биографии.
Друзья старались защитить Энди от грубости и злобы мира. Он был так явно талантлив, он был таким явным геем, носил приталенный пиджачок и придерживал на горле ворот. Он был манерным, ходил чуть пританцовывая и в ответ на приветствие почти шептал «Хай». Но иногда из мягкого облака уорхоловской застенчивости и пассивности вдруг поблескивал клинок. С Рут Клигман после долгой дружбы Энди Уорхол вдруг порвал отношения, когда она вышла замуж. «Я не дружу с женатыми и замужними», — сказал он, — «потому что в отношениях я должен быть первым и единственным». Уже в зрелые годы Уорхола его менеджер Фред Хьюз признавался, что Энди хочет, чтобы его друзья были талантливыми и успешными, но при этом абсолютно зависимыми от него.
Фабрика представляла собой огромную полупустую квартиру со стенами, оклеенными серебряной фольгой. Люди ходили, разговаривали, громко играла музыка, и посреди этого феерического хаоса Энди с помощниками сосредоточенно работали, иногда присоединяясь к гостям. Он окружал себя красивыми эксцентриками, артистичными интеллигентами. Они делились впечатлениями, сплетнями и, главное, идеями, которые сами они осуществить не могли, а Уорхол умело и практично использовал. И именно так родился поп-арт. Но прежде рассказ Дэниела Уиллера об общем художественном фоне событий.
В те времена высоким искусством считался абстрактный экспрессионизм, который родился во время и сразу после Второй мировой войны. Отношение к этому жанру было чрезвычайно серьезным. Его ярчайшими представителями в Америке считались Джексон Поллок, Де Кунинг и Франц Клайн. С точки зрения их поколения, это были фигуры героически революционные, противопоставлявшие себя Микеланджело, Рафаэлю и Рубенсу. Но Энди Уорхол был моложе на целое поколение. Его время было временем наступления гигантской волны консюмеризма. Она поставляла, вероятно, главные впечатления этого художника, и так или иначе он их отражал. Для людей его поколения абстрактная живопись была уже консерватизмом. Бунт носился в воздухе. А Уорхол был человеком точного чутья в определении направления движения современного ему мира. Он чувствовал, куда надо идти.
Далеко не всегда. К 1960 году у Энди Уорхола были все данные для того, чтобы из коммерческого художника стать художником с большой буквы. Огромная творческая энергия, мастерство рисовальщика, владение цветом, репутация. Одно плохо, у него не было абсолютно никаких идей.
Вечером зашел Тед и владелица соседней картинной галереи Мюриэл Латов. Мюриэл была яркой личностью, но в тот вечер Энди не мог ее слушать. «Я в отчаянии», — говорил он гостям, — «я должен сделать что-то новое, что-то, что произвело бы фурор. Мюриэл, у тебя всегда грандиозные идеи, нет ли одной и для меня?» «Есть», — сказала Мюриэл, — «но идея стоит денег». «Сколько?» $50. Энди немедленно выписал чек. «Что ты любишь больше всего на свете?» — спросила галерейщица. «Не знаю», — сказал Энди. «А что я люблю?» «Деньги», — ответила она. «И ты должен изобразить на картине деньги. Пиши что-то, что каждый человек видит каждый день и может мгновенно узнать, как банку консервированного супа». Когда она сказала это, Энди впервые за вечер улыбнулся.
Так, по легенде, произошло рождение поп-арта. Прямолинейный Энди, используя фотопроектор, точно воспроизвел в форме, а затем в цвете, 100 однодолларовых купюр, 35 банок супов фирмы Кэмпбелл, 13 разноцветных портретов Мерлин Монро, скопированных с ее черно-белой журнальной фотографии. После смерти Уорхола его старший брат Пол сказал биографу.
«Между нами говоря, поп-арт был поднят на щит намеренно, чтобы оживить рынок. Это сделали 2-3 известных галерейщика. Они вывесили в своих галереях банки с супом, написанные Энди, и люди стали говорить, надо же, значит, это искусство». И не успели оглянуться, как это стало чем-то спорным, о чем все говорят. Журнал «Тайм» издевался над Энди. Но ему было наплевать, для него это тоже была реклама.
В противоположность этому мнению, куратор музея Уитни Паттерсон Симс писал.
«Энди Уорхол заставил нас почувствовать, что в простейших вещах, в обыденных предметах, есть скрытая поэзия и скрытый смысл».
Я думаю, в первом мнении есть явное упрощение, во втором – явная ложь. Уорхол высматривал в банках не поэзию. Скорее его разгадал биограф Боклис.
Уорхол впитал в себя эмоции, создаваемые журнальной рекламой и телевидением, где доллар и пистолет были доминирующими символами, где достигались две главные задачи – возбудить сексуальное желание, не удовлетворяя его, и вызвать шок.
Когда в 1963 году Уорхол начал воспроизводить в красках, по газетным вырезкам, эффектно-трагические сцены катастроф, крушение красного автобуса, например, или оранжевая катастрофа, французский критик Алан Жофру писал.
«Эмоции, которые эти картины вызывают, не печаль, не сожаление, не горечь. Обычные чувства, возникающие в связи со смертью, исчезают. Мы стоим перед картинами Уорхола, очищенные от эмоциональных традиций, словно перед иконописными сюжетами нового безбожного мира».
Искусство это или эпатаж? Мистер Уиллер.
Конечно, это искусство. Уорхол соответствует всему, что определяет художника. Грандиозность концепции, популярность предметов изображения, блеск исполнения. Его картины не похожи ни на что, что уже было, и даже, я думаю, на то, что будет. И смелость. Он делал что-то, получал полный комплект одобрения и осуждения, восторга и презрения, а потом начинал делать что-то совершенно новое.
Например, кино. Фабрика Уорхола в мгновение ока превратилась из мастерской художника в любительскую киностудию. Он набирал актрис из юных богемных красавиц и говорил им: «Играйте так, чтобы в вашей игре не было никакого смысла». Все, что он снимал, просто лица, исповеди, секс, жестокости. Он снимал в пику Голливуду, правда, втайне надеясь, что Голливуд его оценит. Девушки с артистического нью-йоркского дна летели на фабрику, как мотыльки на огонь, хотя Уорхол никому не платил. Его ассистент Тейлор Мид позже напишет:
«Чем больше вы были разрушены неудачами, алкоголем, наркотиками, тем охотнее он вас использовал».
Одной из жертв стала прелестная Иди Седжвик, о которой в прошлом году был сделан неплохой фильм «Factory Girl» – «Девушка с фабрики». У Иди начался серьезный роман с певцом и поэтом Бобом Диланом. Дилан познакомился с Уорхолом, побывал на фабрике и, судя по фильму, уходя оттуда, сказал Иди:
«Baby, your friend is a bloodsucker, you know that?
Твой друг — кровопийца и фальшивка. Все вы для него взаимозаменяемы. Брось его, пойдем со мной».
«Иди, come on, come with me».
«Я не могу его бросить», — кричала Иди в слезах, — «потому что он мой друг, потому что он гений». И осталась на фабрике. Но гений был мстителен. Он тут же заменил Седжвик другой суперзвездой, немного похожей на прежнюю. Иди довольно скоро погибла от передозировки наркотиков, а Боб Дилан написал о ней песню «Like a Rolling Stone», как катящийся камень, в которой назвал Уорхола Наполеоном в обносках с пустыми глазами.
Уорхол был одной из самых яростно ненавидимых фигур своего времени. Одни ненавидели его за вульгаризацию искусства, другие — за то, что он был равнодушным, почти по рыбье холоднокровным, расчетливым, жадным до власти продуктом саморекламы. Правда, и в самоиронии ему не откажешь. Он говорил, например: «Я глубоко поверхностный человек».
Так писал многолетний ассистент Уорхола Ронни Тевилл. А одна из фабричных суперзвезд признавалась: «Я думаю об Энди как о сатане». Однако горечь этих двоих была еще не самой горькой. 3 июня 1968 года одна из фабричных, Валери Соланос, стреляла в Уорхола и в его поклонника-критика Марио Амайо. В отделении скорой помощи, где констатировали клиническую смерть Уорхола, Амайо с соседнего стола услышал, как один врач сказал другому: «Безнадежно, брось». Сам, истекая кровью, Амайо закричал врачам: «Да вы знаете, кто это? Это Уорхол! Спасите его! Он богатый, он за все заплатит!» И Уорхола спасли. А когда через несколько лет сам Амайо умер от последствий ранения, Уорхол не пошел на его похороны. Как не пошел на похороны Эдди Седжвик и даже на похороны матери. Выстрелы Солана сдали Уорхолу те 15 минут громкой славы, которую он предрекал каждому.
В фигурах Кеннеди и Уорхола есть нечто общее, хотя эта мысль многих шокирует. Оба они своего рода герои американской культуры. Оба переводили реальность на язык народных масс. Только один любил эту реальность, а другой ее ненавидит.
Так писали в Newsweek. Брат Уорхола, Пол, сказал биографу: «Я не знал, что Энди знаменит, пока в него не выстрелили». Поклонники Уорхола часто пишут о том, что хотя он остался фигурой андеграунда, но даже его фильмы значительны, что они повлияли на режиссеров Кубрика, Лукаса, Фассбиндера. Джон Шлезинджер в знаменитом фильме «Полуночный ковбой» сделал сцену богемной нью-йоркской вечеринки копией с тусовок Уорхоловской фабрики. И это смешной и страшный символ извращения, и эстетического, и нравственного. А режиссер Фассбиндер писал:
«В лице Уорхола видна та ужасающая цена, которую он платит за то, чтобы жить, как пустая раковина, уничтожен собственными трудами».
Уорхол словно сам это видел. Невозможно забыть его поздний синий автопортрет с волосами дыбом. Я бы назвала его «синяя катастрофа». В чем же роль Энди Уорхола в современном искусстве?
Энди Уорхол был человеком, наведшим мост между высоким и низким искусством. И его влияние абсолютно универсально. Пройдите по галереям современного искусства, и вы увидите, что принцип Уорхола – appropriation, переработка чужих созданий, рекламы, наклейки с бутылки, плаката, чего угодно – используется постоянно.
Мистер Уиллер, а зачем этот мост между высоким искусством и низким? Зачем демократизировать искусство?
Нет такого вопроса «зачем». Однажды проснулись, стоит мост. Уорхол перекинул его через пропасть между серьезной эстетикой и миром бытового, каждодневного вкуса.
Энди Уорхол умер в 1987 году в возрасте 59 лет после операции на желчном пузыре. Операция прошла удачно, но оказалось, что врач прописал лекарство, на которое у Уорхола была аллергия, что медсестры не проверили количество воды в его организме. Словом, люди, которые лечили Уорхола, видимо, жили по его заповеди. So what? Ну и что?
К 20-летию со дня смерти Энди Уорхола рассказ подготовила Марина Ефимова.